Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» продолжает вещание. Программу этого часа откроет архивная запись. Историк и публицист Владимир Леонидович Махнач в свое время записал у нас на радио комментарий к постановлениям собора 1918 года. И сегодня мы приглашаем вас еще раз послушать эту передачу из нашего архива. Затем в эфир выйдет Православный радиоуниверситет «Уроки русской литературы». Постоянные ведущие, преподаватель гимназии Радонеж Елена Николаевна Себина и автор записок сельского учителя Николай Алексеевич Лобастов продолжают размышления о творчестве Ивана Сергеевича Тургенева, 200-летие которого мы отмечаем 9 ноября по новому стилю этого года.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, на протяжении 25 лет радиостанция «Радонеж», первая и единственная православная радиостанция в России, осуществляла свое вещание благодаря вашей поддержке, вашей молитвенной помощи и пожертвованиям. Четверть века мы с вами, и в эти сложные дни, когда вся страна переживает кризис, мы просим вас не забывать о том, что наша радиостанция и вы, наши слушатели, это единое целое. Вашу поддержку мы почувствовали, когда «Радонеж» был признан лучшей радиостанцией 2015 года во всех четырех вещательных диапазонах. Поддержите нас. Мы ждем всех неравнодушных в доме радио метро Новокузнецкая, улица Пятницкая, дом 25, в бюро пропусков с 11 до 18 часов. Нам можно оказать пожертвование в любой другой форме, вырезав квитанцию из газеты «Радонеж» посредством оплаты в терминалах «Киви». Поддержите нас любым удобным для вас способом. И мы надеемся, что по милости Божией православное вещание преодолеет этот трудный период, и мы вновь порадуемся вместе с вами Слову Христовой истины. В эфире радио «Радонеж».
Программу этого часа откроет архивная запись. Историк и публицист Владимир Леонидович Махнач в свое время записал у нас на радио комментарий к постановлениям собора 1918 года. И сегодня мы приглашаем вас еще раз послушать эту передачу из нашего архива.
Во второе воскресенье после праздника Троицы, Святой Пятидесятницы, мы празднуем День всех русских святых. А появился-то он, между прочим, в начале 1918 года и установлен самым значительным за всю историю русской церкви церковным собором. Не только собором, восстановившим патриаршество и избравшим святого Тихона первым после длительного 200-летнего перерыва патриархом московским и русским, не только наиболее представительным собором за всю русскую историю. Каждая епархия была представлена своим епископом, двумя священнослужителями и тремя мирянами. Священнослужителей и мирян избирали последовательно на собраниях приходов, затем благочиний и, наконец, епархий. Были представители русской армии, христолюбивого воинства российского, монастырей, духовных школ и академий, православных ученых из университетов. Это был необычайно представительный собор. Но это был и собор, восстановивший многие нормы епархиального управления, несменяемость епископов и крайне поощривший несменяемость священников на приходах. Ведь для чего часто меняют священников в те времена, когда идет гонение на церковь? Чтобы священник хуже знал свою паству, а она его. Для чего меняют епископа? Чтобы епископ был оторван от своего церковного народа, и вот церковный собор в 17-18 годах решительно положил этому жесткий предел. Это собор, который создал приходской устав и до сих пор нами в полной мере не восстановленный, самый, пожалуй, совершенный приходской устав, разработанный вообще православием. Собор, который заседал в условиях уже не христианского государства в России. Православное государство не может существовать без церкви. Церковь же может существовать везде. Церковь может существовать в подполье, в катакомбах, в государстве безбожном, но правовом. В большей или меньшей степени церковь терпит с ней обращение. Различное. Знаете, как и народная пословица говорит, «Бог терпел и нам велел». Но церковь – это высшая власть в нашем здешнем мире. Церковь одной своей частью пребывает в этом времени, в этом мире, а другой своей частью – сонмами святых, ангелов, самого главы своего Христа – пребывает в вечности. И это одна церковь. Поэтому церковь не совершает насилие, но проявляет власть. И вот церковь властно устраивала себя в наиболее глубоко христианском устроении, порядке, теряя внешнее ограждение, теряя христианское государство, которое церковь же и создала. Вообще Россия – создание церковное. И теперь создавался риск, что России даже и вовсе не будет. А если будет, то это будет безбожное государство. Собор ответил на это устроением церкви и, что немаловажно, принял документ о положении церкви в российском государстве. Это определение собора, подзабытое, но действующее и сейчас, ибо нет силы, которая могла бы отменить это положение. На это решиться может только новый поместный собор, а я убежден, что ни один собор этого не сделает, тем более, что возглавители нашей церкви, наши епископы и сам святейший патриарх Алексий говорят ныне, что церковь востремится восстановить нормы, установленные поместным собором 1917-18 годов. Слава Богу! Обратимся к действующему и ныне определению собора о правовом положении Церкви Российской от 2 декабря 1917 года. Посмотрите прямо пункт первый. «Православная Российская Церковь, составляя часть Единой Христовой Вселенской Церкви, занимает в российском государстве первенствующее положение среди других исповеданий, подобающее ей, как величайшей святыне огромного большинства населения и как великой исторической силе, созидавшей российское государство». Третий. Постановление, издаваемое для себя православной церковью, восстановленной ею порядке, признаются государством, имеющими юридическую силу, поскольку ими не нарушаются государственные законы. Видите, не церковь заранее смотрит в закон и признавать, как бы издать ей свое установление, а лишь государство признает или не признает подобное церковное установление. Четвертый. Государственные законы, касающиеся православной церкви, издаются не иначе, как по соглашению с церковной властью. Пятый. Церковная иерархия и церковные установления признаются государством в силе и значении, какие им приданы церковными постановлениями. И очень интересен седьмой. Запомните его. Пригодится. Глава российского государства... Министр исповеданий и министр народного просвещения и товарищи их, то есть заместители, должны быть православными. Просто. Первое, что приходит в голову, что же они с ума посходили, отцы собора? Да власть ведь уже даже была не временного правительства, вполне безбожного. Власть уже была активно атеистическая, большевистская. Нет, разумеется, отцы собора не сошли с ума. И церковь не навязывает государству устройство, и не стремится стать превыше государства. Это просто действующие и ныне условия, на которых православные могут поддерживать это государство и сотрудничать с ним. Вот что важно нам всем знать. В наш невероятно политический момент. Ну что ж, политический, тем лучше. Нас, только церковных христиан, 50 миллионов. Сколько людей симпатизирует православию? Трудно сказать. Скорее всего, это большинство и сейчас населения стран. Большинство населения Советского Союза, ибо Россия пока не существует. Так вот, мы и говорить должны, видимо, так, как нас уполномочил собор. Глава российского государства и упомянутые министры должны быть православными. Нет, пожалуйста, мы готовы смиренно терпеть любую власть, но разговаривать мы будем только с такой властью, которая приемлема отцам церкви. И на этом пути нас, несомненно, поддержит полк божественный, собор святых российских. На другом, видно, не поддержит. Ведь и среди отцов собора было множество будущих святых, мучеников и исповедников, взирающих на нас с вами ныне с небес.
Вы слушали запись из архивов радиостанции «Радонеж», историк и публицист, преснопоминаемый Владимир Леонидович Махнач.
В эфире программа «Православный радиоуниверситет. Уроки русской литературы». У микрофона Елена Николаевна Себина и в нашей студии Николай Алексеевич Лобастов, мой постоянный собеседник.
Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Иван Сергеевич Тургенев. Несколько программ мы ему посвятили, и сегодня обещали разговор продолжить.
Да, мы говорили об общих принципах, пора переходить к его творчеству.
Ну, в прошлой передаче мы коснулись многих произведений, и тема прошлой программы была «Любовь на страницах романа Тургенева».
А сегодня про эту любовь мы будем говорить по страницам других его произведений, но сначала давайте, как это принято, все-таки повторим то, о чем была речь на предыдущей передаче.
Я вас прошу еще раз даже назовите произведения, которые мы упомянули, которые мы разбирали. Ну, я вам буду помогать, подсказывать. Но сначала обобщим то, что было на предыдущей программе.
Мы говорили о том, что Тургенев отошел от традиционного взгляда христианского, православного и имел как бы свою такую теорию, на которой он твердо стоял всю свою жизнь, до конца жизни отошел, и явно заметно, что все свое творчество он строил на фундаменте своего вот этого личного мировосприятия, совершенно отличного от христианского. Все-таки в его понимании Бог – это не личность, а энергия какая-то, природная сила. Отсюда вытекает, что нет никакого абсолюта, а все относительно. И нельзя применять какие-либо мерки к позиции другого человека. Вот, то есть мы говорили, что он такой дедушка толерантности. А раз нет заповедей, то он приходит к такому, на мой взгляд, очень страшному и опасному выводу. Я его, пожалуй, озвучу цитатой. Я очень был удивлен, когда обнаружил в письмах Тургенева, как он пишет: «Что касается до моей нелюбви к славянофильству, то приходится цитировать самого себя. Все дело в ощущении, — говорит Базаров. Об этом, как о запахах и вкусах, спорить нельзя». Конец цитаты. То есть об истине спорить нельзя, не следует. Это как запахи и ощущения, они у каждого свои. И если мы имеем замечательные цитаты, определяющие лицо XIX века, например, у Достоевского «Здесь дьявол с Богом борется и поле битвы сердца людей», то, на мой взгляд, и вот эта цитата должна тоже стать определяющей для понимания XIX века. Принципов нет, а есть ощущения. То, что говорит Базаров, и, как мы видели в письме, соглашается полностью с этим Тургенев. Это действительно определяет суть противоборства либералов с традиционными писателями и суть всей их позиции, их творчества. Принципов нет, а есть ощущения. Согласитесь, звучит очень страшно. Если бы сегодня все извращенцы узнали, что Тургенев так рассуждал, они бы эти слова написали на своих знаменах. На своих знаменах написали бы, да, посмотрите, вы что нас заставляете? Правил нет. А есть только наши ощущения, поэтому мы должны нашу греховность принять точно так же за норму. Вот до чего договорился Тургенев, что весьма и весьма, конечно, удивляет.
Да, но мы еще говорили о том, что и любовь он понимал весьма тоже специфически. В основном он говорил о любви платонической, подчеркивал страстную природу любви, и мы обратились к произведениям. Я назову те романы и те произведения, о которых шла речь на прошлой передаче. Это повесть «Ася», известный роман «Дворянское гнездо». Потом вы вспомнили очень редкие рассказы. По-моему, рассказ «Призрак».
Да.
Или «Призраки».
«Призраки».
«Призраки», да. И мы вспомнили тоже такой удивительный рассказ «Клара Милич», где говорилось еще и возможности любви к человеку, который уже умер, и, так сказать, вот такая... Ну,
любви не молитвенной, а той же самой страстной любви, в которую верил Тургенев.
И сегодня, я так понимаю, у нас еще ряд произведений осталось, о которых мы очень мало сказали, и которые относятся к важному наследию Ивана Сергеевича. Это и «Отцы и дети», это и «Рудин». Может быть, мы затрагивали накануне, но можно и о нем что-то сказать. И в прошлый раз говорили о Тургеневе как о поэте. Да, вы назвали несколько его небольших поэм. «Параша».
Ну да, мы, пожалуй, пойдем по возрастающей, с незначительных, а придем к вершине... к роману «Отцы и дети». Ну вот мне хотелось бы, да, вспомнили, вот мы что еще забыли, мы говорили о принципе творчества Тургенева отстраненности.
И сказали, что здесь он нарушает пушкинскую традицию,
да.
Потому что отстраненность, в общем, опять же сводится к тому, чтобы произведения были без тенденции, без направления, как говорили в XIX веке.
И это вырастало из общей его вот теории такой. И здесь уместно, пожалуй, вспомнить тоже малоизвестный рассказ. Он называется «Рассказ отца Алексея». Меня поражает там как бы сам выбор. Мы как раз говорили о том, да, что очень важно, что выбирает человек. Добро и зло, оно существует. Есть Бог, есть дьявол, а человек – это один выбор. И поэтому, вот, что он выбирает, это и говорит о его позиции. Ведь то, что выбирает Тургенев, другие же не выбирают. И поэтому сам выбор уже есть пристрастное отношение, естественно. Так вот, рассказ отца Алексея – это мистика, опять же, как очень часто у Тургенева. Там, значит, автор встретил священника, и священник рассказывает историю своего сына, который был большим смиренником, отличался скромностью, но вот встретил в лесу какого-то зеленого человечка, старичка, который дал ему вкусные орешки. Да, родители говорят, да ты чай видел во сне. Он говорит, да вот и орешек остался. И после этого с ним что-то случилось. И он потом признался отцу, что он начинает видеть бесов. Бесы ему являются. Весь рассказ о том, как они пытались сладить с этим. Ну, как, это святая вода, это крест, это пост, это ладан и так далее.
Традиционные способы,
да,
борьбы,
да,
с бесами.
Да, ну, они, естественно, у Тургенева не помогают, как вы уже догадались. Вот, и затем отец с сыном идут в паломничество к Митрофанию Воронежскому, за 150 верст. И там вроде бы сыном стало... Легче он изменился. На четвертый день стали причащаться. И вот цитирую. «Причастился мой Яков, рассказывает священник, а не идет испить теплоты. Я к нему. Он как обернется. Верите ли? Я аж отскочил. Лицо зверское, ужасное, бледен, как смерть. Волосы дыбом, как бросился вон из церкви. Потом отец стал спрашивать, почему он так себя ведет. И оказалось, он признался, да, что если бес к нему являлся, то не разговаривал с ним. А тут впервые он с ним стал разговаривать. И он ему сказал: «Выплюнь причастие раза три». «Я так и сделал», — говорит сын. «Выплюнул и ногой растер. И стало быть, я теперь навсегда пропащий». И рассказ заканчивается. Дотащились мы с сыном до дома, а тут скоро он и умер. Перед смертью все твердил, что греху его нет прощения. Погубил он, дескать, душу, и нет смысла и в церковь ходить. Как он слег, впал в беспамятство и без покаяния, как бессмысленный червь, отошел в жизнь вечную. Концовка очень интересная, да? Все это написано ради вот последних строк. Но не хочу я верить, чтобы Господь стал судить его своим строгим судом. И, между прочим, я этому потому не хочу верить, что уж очень он хорошо лежал в гробу. Стал на прежнего похож Якова. Лицо такое тихое, чистое, а на губах улыбка. Марфа Савишна то же самое говорила. Вот странный выбор, да, и сюжета, и...
Удивительный рассказ.
Да, если Достоевский брал подобную же тему, ну, там, как мы помним, крестьянин, по-моему, с ума сошел после того, как он позволил расстрелять причастие. То есть это высшая форма богохульства. А здесь уж очень концовка неожиданна. Тургенев вдруг, значит, видимо, верит вместе с его отцом, что Господь не может судить его строго. Поэтому мне хотелось бы подчеркнуть, что стоило ему уклониться от истинной веры, и за этим тянутся и другие странные принципы. Например, мы говорили, видите, вот беспристрастность в творчестве, якобы, да? Или вот здесь новый такой принцип, да? Он не верит в суд Божий. Правильно, если нет истины, если нет абсолюта, если Бог не личность, а какая-то природная энергетика, то не может быть суда, ответственность, рая и ада. И поэтому, видите, автор с помощью этого рассказа пытается, даже взяв высшее богохульство, прийти к странному выводу. В гробу он лежал просветленный, поэтому я не верю. Кстати, согласитесь, это напоминает нам грозу Островского. Сразу на ум приходит, где Екатерина тоже пытается спорить. Я не верю, что вот нельзя молиться после самоубийства. Это вот все навязано церкви. А мы теперь вот свободные либеральные люди, мы теперь утверждаем другие принципы, как бы возвращаемся, очищаем церковь от тех наслоений. Вот такие странные вещи писал наш Иван Сергеевич. Ну и вот стихотворение в прозе. Да, давайте возьмем стихотворение в прозе.
Но это очень интересный жанр, да, он идет, начало берет в основном из зарубежной литературы. Франция, говорят, является зачинателем этого жанра, Бодлера называют, вот. И поскольку Тургенев был человек очень популярный в Европе и много путешествовал, много общался с писателями европейскими, возможно, этот жанр тоже ему пришелся по душе. Цикл стихотворений в прозе довольно объемный, и он, конечно, писался не за один день, а постоянно добавлялись туда тексты. Тургенев позже решил выбрать название, как назвать вот этот весь цикл. И оба названия, которые ему предпосланы, они идут на латинском языке. И первое название, и потом, которое он утвердил. И все они связаны с темой времени, ну даже точнее скажу, с темой старости и с темой смерти. Вот почему интересно стихотворение в прозе и такая, так сказать, тема вынесена в заглавие этих стихотворений?
Ну, во-первых, это очень удобная форма, да, как раз для того, чтобы выразить свои вот философские взгляды. Она очень удобная, небольшая, и это всегда такая притчивость или какая-то действительно поэзия, то есть то, что он чувствует, как он чувствует мир. А почему тема смерти? Ну, снова вытекает, да, из его теории. Вот раз он не верит в загробную жизнь, то весь смысл он пытался найти здесь, на земле, и тогда его пугает смерть. Тургенев панически боялся смерти, как никто другой. Есть такая история, когда он в молодости на пароходе плыл, и там случился пожар, то он вел себя очень некрасиво, все были удивлены, он там отдавал все свои деньги, говорил, все наследство, лишь бы только не умереть. И вот эта тема смерти постоянно присутствует в его творчестве, и она связана вот с этим. Он ищет ответ на вопрос, что же вечно. Ну, возьмем стихотворение в прозе «Стой». Название такое интересное, да, «Стой». Что же там он хочет? Кстати, ему очень нравилась вот эта фраза «Verfalle, doch du bist so schön», «Остановись мгновение, ты прекрасна», из Гёте. Он на ней много строил. И вот как раз стихотворение перекликается с этой мыслью, мол, «Остановись мгновение». Он пишет «Стой, мгновение, остановись навсегда в моей памяти». Какое мгновение? Цитирую. «Губы, глаза, руки, кудри. Вот она, тайна поэзии, жизни, любви. Вот оно, бессмертие. Другого бессмертия нет. В это мгновение ты, женщина, бессмертна. В это мгновение ты стала вне временного. Это твое мгновение не кончится никогда. Стой и дай мне быть участником твоего бессмертия». Мы сегодня все время будем обращать ваше внимание, как согласуется то, что мы будем сегодня брать, с тем, о чем мы говорили на предыдущих занятиях, с той теорией, да? И так, видите, он находит это в романтической вот такой страстной любви, и, посмотрите, в ней же он ищет и бессмертие. То есть вот в этих мгновениях вспышки страсти и есть то самое, мол, бессмертие, о котором мечтает душа любого человека. И чтобы прикоснуться к бессмертию, надо обязательно испытать подобный взлет страсти. Вот такова его очень такая простая теория.
Я еще обратила внимание, что эти стихотворения создавались примерно в 1870-х годах, и сначала это были тетрадочки, он собирал вот разные тексты, которые ему приходили на ум, записывал, оформлял. И вот в перечне этих текстов в одной из первых тетрадей трижды упоминается «постхума», латинское «посмертные». Вот, может быть, это свидетельствовало о том, что он хотел, чтобы то, что он написал, потом напечатали, что это не предназначается для печати при жизни, а вот когда он умрет, вот это вот все напечатают, и вот что-то такое откроют интересное, новое в творчестве Ивана Сергеевича.
Ну, раз берется за перо, значит, верит, что будут печатать, иначе бы не брался.
Ну да, и потом он изменил это название, да, и уже появилось вот это вот старческое, да, это я говорю перевод слова, который использует Тургенев, «сенилия», да, общее название было. Много там стихотворений, ну, было вот написано почти 68, да. Да?
Вот еще стихотворение в прозе «Природа», тоже интересно. Он увидел природу в образе женщины.
Ну, это неудивительно.
Да, неудивительно для Тургенева. И ему интересно, да, о чем же думает. Ну, а раз природа, в его понимании, получается, Бог. Получается, такой разговор, значит, с Богом, да. Он спрашивает, о чем твоя дума? Действительно, о чем думает вот эта вот божественная природа? Не о будущих ли судьбах человечества? Ответ. Я думаю, как бы придать большую силу мышцам ног блохи. Как? Но разве мы, люди, не любимые твои дети? Все твари мои дети, и я одинаково о них забочусь, и одинаково их истребляю, любимая мысль Тургенева. Но добро, разум, справедливость – это человеческие слова. Я не ведаю ни добра, ни зла. Вот она, философия Тургенева. То есть, действительно, в природе нет понятий добра и зла. И если мы отрицаем Господа нашего Иисуса Христа, да, то мы никогда не сможем иметь четкое определение границ добра и зла. Вот. И писатель нас все время от этого уводит. Но, правда, здесь можно заметить то, что, скорее всего, он мучается этим. Вот то, что мы отмечали тоже, как чисто русский писатель, похож на птицу, которая в клетке своих собственных иллюзий, своего вот этого сектантства, в котором упорно, как Толстой, вошел и не хочет. Но он зато и мучается этим, и поэтому очень много трагизма в его вот этих стихотворениях в прозе. И я заметил, правильно вы сказали, что большинство этих стихотворений в прозе, когда я их попытался все подряд прочитать, меня удивило именно то, что, ну, все они посвящены смерти. кстати, он слово «бессмертный», так знаете, не любил. Вот, например, стихотворение в прозе «Черепа». «Толпа хвалит певицу». И эпитет ей дает, как она считает, самый высший, «бессмертная». Что пишет Тургенев? Цитируем. «И вдруг слетела шелуха кожи, и выступила белизна черепов. Эти черепа с треском лепетали о том, как бессмертная певица пустила свою последнюю трель». То есть вот он издевается, да, как бы, мол, зачем же вы это слово применяете? Вы же знаете, все умрем, черепа будут и даже от этой замечательной певицы. Сейчас я, пожалуй, даже кратко перечислю название о чем. «Последнее свидание». С другом перед смертью. Маша. Молодой извозчик рассказывает, как жена умерла. Конец света. Просто описание ужаса и катастрофы. Конца всего. Насекомое. Влетело в комнату насекомое. Все его гонят, кроме одного. Он его не видит. Вдруг оно впилось в него, и он умер.
Насекомое становится, собственно, смертью.
Да, символ смерти. Это и была сама смерть. Старик рассуждает. Все, что ты любил, разрушается. Уйди в себя, в свои воспоминания. И там твоя прежняя жизнь блеснет все еще свежей зеленью и лаской весны. Но не гляди вперед, бедный старик. То есть не надо о смерти, живи воспоминаниями. Вот тогда эта зелень, она еще может воскреснуть тебе до самого момента смерти.
Я вам в рифму назову еще одно стихотворение «Старуха». И там в этом стихотворении, в сновидениях, смерть является слепой старухой.
Вот еще одно. «Завтра-завтра». Опять же, автор издевается. Там человек все время себя утешает, мол, завтра, пока это завтра не приведет его в могилу. Что я буду думать? Замечательная такая мысль. Можно бы ученикам, наверное, дать. Очень красиво, действительно. Что я буду думать перед смертью? Хороший вопрос. Обычно мы что-то суетимся, решаем какие-то проблемы. А вот интересно, о чем думает человек, уходя из жизни? Автор перечисляет. Наверное, о том, что не успел сделать. Вспоминает дорогие ему лица. Вспоминает дурные дела, кается. Думает о том, что ожидает его за гробом. И вот автор останавливается. Нет, мне кажется, я буду стараться не думать и насильно займусь каким-нибудь вздором, чтобы только отвлечь внимание от грозного мрака, чернеющего впереди. При мне один умирающий жаловался на то, что ему не дают погрызть каленых орешков. Вот к чему призывает нас автор. Хотя любой русский православный человек знает, о чем надо думать перед смертью. Да Пушкин все-таки не о каленых орешках думал перед смертью, слава Богу. Как хороши, как свежи были розы, знаменитые, да, все знают. Это опять все та же тема. Он зимой вспоминает девушку, и вспоминает лето, и молодость, и потом заканчивается. Но все они умерли. Остается опять одно воспоминание. Мы еще повоюем. Над воробьем кружит ястреб, хочет его убить. И автор делает вывод, пускай надо мной кружит мой ястреб, смерть, но я еще повоюю. То есть пока-то я жив, значит, я должен получить удовольствие до того, как берет жизнь все, пока она у тебя в руках. Встреча. Все догадались? Правильно, со смертью. Когда меня не будет? Тоже интересная просьба к другу. Не ходи на мою могилу. Потому что это огорчает, это заставляет там молиться, думать о вечности, о смерти.
Еще есть стихотворение «Конец света». И там описание смерти, это сопряжено с темнотой. Написано «Темнота – это вечно». И образ холода – морозный вихрь, льдистая волна. То есть небытие просто для него практически непостижимо. Похоже,
да,
так.
Да, да. Он все время думал не о Царстве Божьем, а вот об этой о мраке и темноте. У него очень много...
И даже вот «Воробей» – известное стихотворение, дети его читают в школе тоже. И оно вроде бы посвящено любви, но там есть интересные ключевые слова. «Любовь сильнее смерти и страха смерти». Вот. И потом вот только этот вывод уже. «Только ею, только любовью держится и движется жизнь». Опять любовь и смерть. И в данном случае Тургенев их противопоставляет, но мы уже понимаем, что в своем контексте.
Да, да, мы теперь... понимаем ее взгляд, и нам легче, да, читать его произведения. Вот такие, значит, стихотворения в прозе. Но если перейти к другим малоизвестным произведениям, можно вспомнить «Дневник лишнего человека». Очень интересная тоже вещь. «Лишний человек». Знакомое нам понятие. Все в советской школе твердили о том, что вот в XIX веке писатели говорили о лишнем человеке.
Но ведь это художественное произведение. Давайте мы это разграничим, потому что, например, есть дневник писателя у Достоевского. Это скорее все-таки его такая исповедь, оно более журналистское, что ли. Там есть и биографические моменты, и что-то внесенное художественными образами. А дневник лишнего человека Тургенева – это художественное произведение, сюжет.
Ну да, это не дневник писателя, это так называется рассказ. И опять он все о том же, значит...
Там, герой... по-моему, дуэль, да? Дуэль там в рассказе нет?
Да, да, правильно. Герой влюбляется в Лизу, вот, но, к сожалению, она не отвечает взаимностью. Вдруг приезжает князь из Петербурга, весьма блистательный.
И опять мы не знаем его имени, князь, по-моему.
Князь, да. Да. Вот, и герой ревнует, дерзит на балу этому князю, тот вызывает его на дуэль. И на этой дуэли князь совершает такой, знаете, опять же, благородный поступок. Он стреляет в воздух, немножко высокомерный поступок. Герой после этого стал для всех предметом общего негодования, омерзения, цитирую, извергом, сумасбродным ревнивцем. А дальше интересно. Князь бросает Лизу и уезжает. Вроде бы герой имеет надежду опять восстановить отношения, но она не желает. Упорно, конечно, никаких отношений с нашим героем. И говорит ему: знайте, я этого человека люблю и всегда любить буду, и нисколько не считаю его виноватым передо мной. Напротив. Мало того, он подслушивает разговор, как Лиза признается своему другу. Я не могла быть его женой, но я была счастлива. Вот у него счастье, конечно, помимо, да, брака.
Мы много говорили.
Да, но я была счастлива. Пусть недолго, но счастлива. Что делать? Я чувствую, что я до гроба его любить буду. Я простила ему. Я благодарна ему. Дай Бог ему жену по сердцу, лишь бы он не позабыл меня. Я бы все-таки не променяла своего несчастья на их счастье. Очень важные слова. Посмотрите, полная иллюстрация того, что мы говорили.
Противопоставляется брак и, так
да,
сказать,
да,
любовь.
Да, вот счастье брака, оно такое мелкое, оно такое, значит, тина, болото, знаете, такое низменно-бытовое. А вот эта ненадолго, да, вспыхнувшая страсть, она покрывает. И поэтому я еще раз повторю, да, цитирую, что я бы все-таки не променяла своего несчастья на их счастье. Он недолго меня любил, но он любил меня. И теперь я еще не совсем несчастна. Мне остается воспоминать. Вот в этой цитаточке, ну, вся теория Достоевского, все то, о чем мы говорили. Никакого брака, он не интересует человека, страсть. И, посмотрите, без разницы, даже если он меня предал, бросил, опозорил, уехал, и даже он женится и будет с другой, ничего это не интересно. И последний пункт, она будет жить воспоминаниями. Это любимый пункт Тургенева, он везде будет писать об этом, о том, что счастье в жизни приносит и воспоминания того, что было. Кстати, мы говорили вот о дворянском гнезде. Там также заканчивается дворянское гнездо, когда наш герой приезжает, и молодежь, и зовут его, чтобы он пошел с ними там в сад гулять. А он говорит: да не надо, вы молодые, не поймете, у нас есть счастье, которое вам непонятно. Воспоминания. Сидит на скамеечке и наслаждается этим счастьем. Вот это одна из любимых тоже тем у Тургенева.
Ну, вот мы сейчас с вами говорили о интересных рассказах, но эти рассказы не входят в основную программу нашей школы, да, что дети изучают. Мне кажется, что важно и поговорить о произведениях, которые традиционно изучаются в классах. Ну, что здесь? Конечно, «Отцы и дети», но, может быть, перед «Отцами и детьми» еще несколько слов о романах, которые сейчас не включены, вот такие, как «Накануне», там, «Рудин», о них говорят обзорно, но они составляют такой фон, на котором возникают новые герои в романах Тургенева, да, вот эти новые люди. Действительно, Тургенев человек очень наблюдательный, и он заметил, что в обществе появились другой тип отношений к жизни, другой, можно сказать, вот такой образ молодого человека, И помните, вы цитировали, что намылили глаза вот этот образ намылил глаза, и поэтому он взялся создавать и отразить этот образ в своих литературных произведениях, таким образом его исследовать. Да, потому что все, что появляется на страницах художественного текста, уже становится предметом исследования самого художника.
Ну, давайте, да, возьмем эти знаменитые романы. Ну, в общем, вот роман «Рудин», например, да? Очень известный его роман. Давайте заглянем на его страницы. Главная героиня опять вон и она. Значит, Дарья Михайловна Лосунская, знатная барыня, у нее есть дочь Наталья. И приезжает неожиданно Дмитрий Николаевич Рудин, лет 35, очень умный, эрудированный, всех сразу поразил своей эрудицией, и все только его и слушают.
Там есть еще один материалист, вот так его называют в романе, Басистов, да? Тоже молодой человек, который учит детей, он является поклонником Рудина.
Да, да. И вот Рудин всех очаровал, ну и, конечно, нашу героиню.
Дарью Михайловну.
Да, да. Вот, хотя Лежнев рассуждает о Рудине. Надо же, чтобы такая честная, страстная, горячая натура наткнулась на такого актера, на такую кокетку. Ему Рудин не нравится, и он против их отношений. Вот. Они признаются в любви друг другу, но один из героев все это подслушал, рассказал маме. Наталья присылает Рудину записку «Приходи в беседку». Он приходит, и вот там самое интересное, да, вот этот вот их диалог, это такой пик. Значит, Рудин, цитируем, был не в состоянии сказать, любит ли он Наталью, страдает ли он, как всегда, на Тургенева. Зачем же он сбил с толку бедную девушку? На это один ответ. Никто так легко не увлекается, как бесстрастные люди. Мы помним, у Тургенева бесстрастие – это ущербность человека, такая аномалия, да, вот. И мы уже видим здесь снова его классическую расстановку сил. Наталья – это та женщина, которая обладает страстностью, Рудин не обладает. И вот что из этого получается. Значит, Наталья ему говорит, Машка все знает. Она объявила мне, что согласится видеть меня мертвою, чем вашу женой. Что будем делать? А что вы ей ответили, спросил Рудин. Что я ей ответила, повторила Наталья, что вы намерены теперь делать. Боже мой, это жестоко, так скоро, такой внезапный удар. Неужели нет никакой надежды? Никакой. Ой, как мы несчастливы, вы спрашиваете, что делать. У меня голова кругом, я ничего не могу сообразить, я чувствую свое несчастье. Дмитрий Николаевич, мы тратим попусту время. Я пришла не плакать. Что будем делать? Ох, какой я могу совет? Как какой совет? Вы мужчина. Какие ваши намерения? Ну, какие? Ну, разумеется, покориться. Что же еще делать? Видно, не суждено было нам с вами жить вместе. И она отвечает, мне больно, что я в вас обманулась. Как? Я прихожу к вам за советом, и ваше слово покориться? Это так вы применяете на деле ваши толкования о жертвах? Вы спрашиваете, что я маме ответил? Я ей ответил, что скорее умру, чем выйду за другого замуж. Да, она права, вы от скуки пошутили со мной. Если бы вы сказали мне, я тебя люблю, но жениться не могу... «Дай мне руку и ступай за мной». Что бы она сделала?
Пошла.
Естественно. Но, верно, от слова до дела еще и далеко, и вы теперь струсили. Мне остается благодарить вас за урок и проститься. Снова та же коллизия. Он, естественно, про брак. У брака препятствия. Мать, благословения нет. Он через эти по Тургеневу условности общества, да, или вот еще хорошее слово 19 века, предрассудки, он через них переступить не может. А Наталья удивляется такому герою, потому что он умный, сильный, волевой, но когда дошло до дела, то есть надо было рубануть с плеча по всем этим церковным условностям, предрассудкам, традициям, общественному мнению.
Он смиряется.
Он, да, оказывается, перед этим смиряется и не делает этого решительного, сильнейшего шага. Вот она готова. куда хочешь поехать, разорвать с матерью. Она на все готова, потому что, естественно, страсть выше всего. То есть она говорит вот об этой тургеневской страсти, а он говорит о браке. Такое, вот оно, суть противоречия здесь, абсолютно не политическая, как у нас делают из этих романов иногда, да, там. Как мы видим, здесь сама задумка Тургенева, она была вне политики, и он снова и снова доказывает свою теорию. И вот он по мысли Тургенева понимает и соглашается с ней. Он оставляет ей письмо, он уезжает, конечно, его как будто выгоняли, да, он не мог не уехать, все видят, что он вот не такой, как должно быть. Что он ей пишет? Он ей пишет в этом письме: «Я кончу тем, что пожертвую собой за какой-нибудь вздор, в который даже верить не буду». Нам опять очень важно, что без этой страсти у него не будет ни веры, ни дела, ни общественного служения, ничего. Какой-то вздор. Почему? Потому что нет страсти, значит. Мы помним, да, он потом погибнет на баррикадах. И у нас в советские времена все говорили: посмотрите, какой герой. Потом же будет написана статья, что когда же вот у нас такие русские герои, которые баррикады устроят в России, а посмотрите, как у Тургенева оказывается. Я кончу тем, что пожертвую собой за какой-нибудь вздор. То есть баррикады его, автора, совершенно не интересуют. И он ей пишет: мне хочется просить вас об одном. Следуйте всегда внушениям вашего сердца. Не подчиняйтесь уму. Да, ну мы бы продолжили опять церкви, традиции, маме, там, и все истории. И это только свое сердце, больше ничего. Не подчиняйтесь чужому уму, говорит он. И затем... Если вспомнить финал, эпилог, там заканчивается.
Да, что же ждет этих героев?
Прошло несколько лет, и в гостинице случайно встретились Рудин и один из героев — Лежнев. И вот этот Лежнев говорит Рудину: было время, когда я видел в тебе одни темные стороны, но теперь я научился тебя ценить. Ну ведь ты не станешь отрицать во мне желание добра, говорит Рудин им. Ну вот ты мне поясни, отчего же... Силы мои остаются бесплодными. За что я, мол, не берусь, он там рассказывает. Ничего не получается. Разреши мне эту загадку. Стремление к идеалу у тебя есть. Доброе слово тоже дело. Огонь любви в тебе горит к истине. Но каждый остается тем, чем сделала его природа. Естественно, не Бог. И больше требовать от этого нельзя. И Лежнев поясняет, да, это чистая вот тургеневская теория, как раз как бы продолжается в каких-то деталях, вот вся эта его концепция, которую он выставил, что тот, кто не имеет страстности, никогда не может и проявить своих творческих способностей, но зато Рудин, у него как бы свой талант, он красиво и правильно говорит, но не имеет энергетики, которая связана вот с этой страстностью. Но зато он зажигает других. Роман так выстроен, построен, что он зажег других, а другие имеют эту энергетику, страстность, и они тогда что-то осуществят. О, какое огромное такое построение, да, философии.
Интересно, очень... что вот этот товарищ Рудин и Лежнев, они вместе с героем учились в университете, ну, практически прямо его обвиняет. Он говорит: дурно то про Рудина, что он холоден, как лед, а прикидывается пламенным. И... мне кажется, во многих романах Тургенева, о которых мы сейчас сказали, вот это и «Накануне», и «Рудин», и дальше мы будем говорить про роман «Отцы и дети», там герои какие-то очень необыкновенные. То есть остальные персонажи ощущают избранничество этого самого Рудина, да? То есть вот Тургенев подчеркивает, что им что-то такое предназначено, может быть, они сами еще толком не понимают, что. Может быть, тебе и следует так вечно странствовать, говорит Лежнев про Рудина. Может быть, ты исполняешь этим высшие для тебя самого неизвестные назначения. Ну, конечно, немножко смущает, что никто ничего точно не понимает под этим самым назначением, только вот какое-то странствие.
А Тургенев специально никогда, да, вот вид деятельности не развивал. Как бы ему это мало волнует. Вы посмотрите, как романы все его странно построены. Они говорят какие-то общие слова, да, ну, мы все говорим общие слова о свободе, о равенстве, о справедливости, там, и пошли-пошли. Вот. И действительно, он, видимо, верил, что самое-то главное, вот это вот сам полет, что ли, энергетики, взрыв какой-то творческого потенциала человека. А как он его там применит, это Тургенева уже меньше интересовало. Вот не интересовался он. Он же всегда уходил от разговоров о политике. Его это как-то... Но вот проблема, откуда берется энергия, ну, почему-то его очень задевало. Например, роман «Накануне», если взять, следующий роман полностью посвящен именно вот этой проблеме. Что дает человеку энергетику? Ну, напомним, мы говорили во время прошлой передачи о поэме «Разговор», где молодой человек жаловался старому монаху, что он все в жизни бросил ради общественного служения, пошел к людям, а люди его не слушают. И монах ему объяснил, а это потому, что ты не отдаешь свое сердце чувствам. Вот, вот ты тоже холоден, как лед. Видите, они одинаковы. И поэтому они не верят твоему слову из-за этого. Вот если бы ты, как я, а сам монах рассказывает о том, как он любил, он так любил, что до сих пор только и в этой своей пещере в одиночестве вспоминает эту, видимо, 16-летнюю романтическую любовь, что, конечно, смешно нам читать. Так вот, роман «Накануне».
Ну, там главный герой Инсаров Дмитрий Никанорович, да, это болгар. Он тоже молод, ему, по-моему, не до 30. Роман был написан в 1853 году, да, по-моему. И как раз он предвосхищает разные события в Европе, которые уже случились, которые будут еще. И, в общем-то, и некоторые реформы, которые у нас тут будут. Но опять мы обращаемся к нашим слушателям. Разве это о политике, роман?
Конечно, нет. И просто Тургенев ищет, да, но где же применить-то вот эту силу? И вот он неожиданно нашел интересного героя.
Давайте по традиции напомним содержание. Какие там есть еще герои, что там происходит? Вот Инсарова я назвала, да, главный герой, болгар. А кто еще там?
Ну и, естественно, Елена Стахова, девица 20 лет. Вот, я думаю, все уже догадались, что она опять ждет необыкновенной любви, только ждет того, кому можно пожертвовать себя. Вот ради какого героя мы увидели, да, что ни в дворянском гнезде, вот, ни Рудин, они как бы не соответствуют силе страсти героинь. У Тургенева все время женщина обладает этим страстным чувством, а мужики, они такие вот тряпки. Кроме Софьи Дикей. Там будет перестановка сил. Там наоборот, значит, холодной окажется Анна Сергеевна, а горячим окажется мужчина. Вот. А здесь все по традиции. Елена Стахова. И он нашел ей такого замечательного героя, потому что этот самый Инсаров, он болгар, и у него жизнь трагическая. Турки убили его мать, отца его расстреляли, и поэтому он только и мыслит о том, как бы освободить свою православную родину от турок. Эта тема близка была, конечно, русским. Но, еще раз повторяю, никто там не найдет каких-то деталей и политической обстановки того времени. Речь идет только о внутренних чувствах двух героев. Ну, посмотрим. Значит, вот рассуждают незначительные герои об этой любви. Любовь – великое чувство. Но о какой любви ты говоришь? О какой угодно. По-моему, вовсе нет различных родов любви. Коли ты полюбил. От всей души? Ну, конечно. Почему природа так на нас действует? Потому что она будет в нас потребность любви. И не в силах удовлетворить ее. Но природа также и грозит нам, в ней ведь и смерть. От природы я хочу счастья. Счастье, пока жизнь не прошла, пока все наши члены в нашей власти, пока мы идем не под гору, а в гору, мы молоды, мы завоюем себе счастье. То есть вот речь вот об этих проблемах опять, вот о том, что жизнь коротка, и надо успеть, мы рождены для счастья, где же оно? Задается такой вопрос.
И герой, когда узнает о том, что Елена в него влюблена, то он, взвесив свои намерения, по-моему, он ей, ну не то чтобы отказывает, но он не хочет вовлекать ее в революционную вот в эту политическую борьбу и говорит, что их совместное бытие дальше невозможно.
Ну это потому, что он думает, что она любит так, как все, а так, как все, никто не пойдет на смерть. И роман так построен, что он ошибся. Оказывается, Елена обладает вот этой страстной любовью, а эта страстная любовь предполагает жертвенность аж до конца. она пойдет до конца. Куда, правда, сама не понимает там ей.
Да, она говорит, где ты будешь, там да, и я буду.
Да, и мы увидим в конце вот то, что она там с сестрой милосердия работала, все, но такое впечатление, что ей было, как она говорила, любви к таракашке, каждый тараканам точно так же и к людям, и у Тургенева мы разницы большой не увидим. Вот. Так вот, вначале да, но потом, когда он убедился, что она не такая, как всем, да, как у Васи, помним, там всякие разные, да, вот, то идет тоже такая интересная сцена. Вот Инсаров заболел.
Елена его навещает.
Елена его навещает, да.
Страстная сцена. Да.
Да, и вот Инсаров ей говорит, не приходило ли тебе в голову, что эта болезнь послана нам в наказание? Эта мысль мне в голову приходила, отвечает она, но я подумала, а за что я наказана? Какой долг я приступила? Против чего согрешила? Совесть моя молчала. Интересно, редкий случай, Тургенев ставит этот вопрос, да, как же, мол, ваша совесть, может быть, ведь вы чувствуете, что не дело делаете, совесть должна бы возбуждаться, и тем не менее, вот он отвечает, да нет, оказывается, совесть помалкивает, и она не видит в этом большого греха. Если бы мне предсказал кто-нибудь, что я барышня, благовоспитанная, буду уходить из дома, и куда, к молодому человеку на квартиру, какое бы я почувствовал негодование, это все сбылось, и я не чувствую негодования. То есть для него это свято, понимаете, любовь и ничто ей не должно препятствовать. Вот она пришла к больному, и Инсаров говорит, уйди, я не владею собой. Вся кровь моя зажжена, сжалься надо мной, уйди, я чувствую, я могу умереть. Я не выдержу этих порывов. О, настоящая тургеневская любовь. Наконец-то и мужчина, и женщина, редкий случай, соответствуют друг другу. Я могу умереть, я не выдержу этих порывов, вся душа моя стремится к тебе. Ну, что на это отвечает наша героиня? Так возьми же меня, прошептала она чуть слышно. И вот над этой сценой тогда, конечно, все были в ужасе в 19 веке, да?
До брака состоялось их...
Бедный папанька там в романе, да, он будет долго ругаться, что как девица ходит по улице без прислуги? Вы что, в Париже, что ли? Это в Париже там в магазин ходит без прислуги. Одна, если бы он знал, что она не только в магазин одна ходит, она пришла к мужчине и отдалась ему по собственному желанию. Он вообще бедный бы там, я не знаю, умер бы от разрыва сердца. Потому что для середины 19 века это была действительно, ну, не знаю, там, революция. Тургенев это оправдывает. И оправдывает вот этим. Если есть страстная любовь, никаких преград быть не может. Кстати, очень много его критиковали за эту сцену, потому что это одна из первых таких вот...
провокационных сцен,
так, да? Так сказать, эротических, да, сцен. То, что сегодня хлынуло, мы, слава богу, в 19 веке не знали. И вот Тургенев один из первых, причем не осуждает.
Ну нет, да, нет. Он их потом так приводит к браку, но при этом это даже тайное венчание, опять, да, без благословения, да, родителей.
Это, мол, так уж.
Ну что ж, я смотрю на время, Николай Алексеевич. Время нашего урока сегодня подошло, да, к концу. Мы вот так вот активно заговорились, увлеклись романами. Знаете что, мы в следующую программу еще раз обратимся к творчеству Тургенева и продолжим наш разговор.
Чуть-чуть там, да, несколько, да? Еще есть.
Дорогие друзья, спасибо вам большое за внимание. Пожалуйста, пишите нам, делитесь своими впечатлениями. Вы помните наш адрес 115-326, Москва, Пятницкая, 25, строение 1, радио Радонеж. Или можно посылать сообщение info@radonezh.ru. Николай Алексеевич Лобастов сегодня размышлял о творчестве Ивана Сергеевича Тургенева. И мы хотим напомнить вам телефоны, где можно купить книги Николая Алексеевича. А книга его называется «О русской литературе. Записки сельского учителя». Позвоните, пожалуйста, 8495, это код Москвы, и потом набирайте номер 775-21-76. 775-21-76.
Это фонд Столыпина, который выпустил книгу. Оставайтесь с нами. Следующая передача «Отцы и дети», поэтому мы ждем вас дружно у приемников.
Всего доброго.
Спасибо вас, Господь.